Меня зовут Иннокентий. Мне 29 лет. Я работаю программистом в крупной фирме.
Что вас привело ко мне?
У меня есть такое неприятное переживание. Собственно, вопрос. Как мне поступить? Я в браке 6 лет, 7 лет. Живем друг с другом. В этом году получилось так, что у нас не совпали отпуски, потому что жена была вынуждена менять работу, она пошла на повышение, и мой отпуск так совпало, что на предприятии мне предложили путевку, и я уехал один, она работала поскольку только несколько месяцев на новом месте, то есть для этого мы всегда проводили отпуск вместе, хотя бы пару недель. И в санатории со мной случился казус, так это назовем. То есть я оказался во власти такого глупого стереотипа, что какой же отпуск, какой же курорт без курортного романа. И, в общем-то, буквально с первых дней как-то так легкомысленно и немножко фривольно позволил себе общаться с одной симпатичной незамужней девушкой 24 лет. Ну, она мне действительно нравилась, и никаких у меня не было в отношении мыслей и планов. Мы просто с ней общались, поскольку там нашли, что у нас есть что-то общее, и никаких планов у меня на ее счет не было, потому что я никогда своей жене за то время, что мы знакомы, не изменял. И даже в мыслях не держал, я свою жену люблю. Но здесь, уже ближе к окончанию нашего отдыха, случилось одно мероприятие веселое, и была целая компания, где народ пил. Вспоминали самые разные праздники, день рождения, и я обычно алкоголь употребляю редко, в небольших количествах. Здесь я выпил больше, чем мне хотелось бы, и так получилось. Мне, может, неловко об этом говорить, но что у нас с этой барышней был секс, причем инициатором была она, а я был пьяный, поэтому, в общем, не очень хорошо давал себе отчет, и, скажем так, мои принципы усыпились. Все было классно, в принципе, это было хорошо, но утром, с этого утра и по сегодняшний день меня мучает совесть. Это все-таки измена, это предательство, как ни крути. И я себя мерзко по этому поводу чувствую, я не снимаю с себя ответственность за это. Хотя девушка мне сказала, не парься, это совершенно ничего не значит, ни к чему не обязывает. Секс был безопасный. И, казалось бы, уехал и забыл, но я себя чувствую предателем по отношению к жене. И мне хотелось с кем-то поделиться, этим выговориться, потому что у меня есть один настоящий друг, но даже ему не хочу об этом говорить, потому что, ну, а вдруг проболтается. А с другой стороны, девушка живет крайне далеко отсюда, поэтому шансов как-то пересечься, встретиться или что где-то это всплывет, никаких общих знакомых нет. То есть это вполне может быть тайной, но это мне не дает покоя. И я не знаю, как мне облегчить душу, я и в церкви был. И у меня мысль такая, что, может быть, рассказать все жене, и тогда, в общем-то, как-то это дело вместе переварить и забыть. И в то же время у меня страх, что это может быть крах отношений. Вот, собственно, вопрос классический для русской интеллигенции вшивой, что делать?
То есть, насколько правильно вас поняла, ваша ситуация никто не знает. Ну, вообще никто. Ну,
Ну, знает эта девушка и еще две парочки, которые вместе с нами параллельно тоже весело проводили время, которые тоже разъехались, все из других городов.
Они ваши друзья?
Или... Нет, это те люди, которые там отдыхали, мы познакомились, это люди из других городов.
Угу.
Об этом знают достоверно, кроме меня, еще 5 человек, ну, включая эту самую девушку. Но они в других городах, и никаких точек соприкосновения с ними, я надеюсь, нет.
Что вы сейчас чувствуете по отношению к этой ситуации?
У меня чувство вины, сейчас чувство стыда, у меня страх. Мне неловко смотреть в глаза жене.
Ну, а что бы вы изменили в этой ситуации?
Ну, если бы была машина времени, да? Что изменить? Не пошел бы просто на эту пьяную вечеринку. И все закончилось бы светлыми воспоминаниями, легкий флирт с девушкой, который повышает тонус, о котором мы рассказывали, ненужные проблемы никаких. Но есть факт. И ничего изменить уже нельзя здесь.
Угу. Какие у вас отношения с женой?
Замечательные.
Какие-то конфликты бывают?
Ну, безусловно, случаются какие-то мелкие размолвки, но мы хорошо друг друга понимаем, у нас нет каких-то разногласий, проблем.
А перед вашим отъездом отношения какие были?
Все было как обычно, нормально. Ну, может быть, она немножечко нервозная в последнее время, больше устает, потому что новая работа, повышение в должности, больше ответственности, поэтому больше устает на работе, и, ну, может быть, немножечко нервозная, может быть, более раздражительно, чем раньше.
Скажите, пожалуйста, а как вы познакомились с своей супругой?
А мы вместе с ней учились.
В университете?
Только на разных факультетах, но один курс, собственно, мы ровесники, я не помню, на каком-то там университетском мероприятии, типа там осенний бал, что-то типа такого, еще, наверное, на втором курсе.
Угу. Скажите, пожалуйста, когда вы поехали в этот санаторий, познакомились с девушкой, да? Какие чувства она вызывала к вам?
Ну, симпатичная девочка, не глупая, действительно симпатичная, хорошо сложена, с чувством юмора. Начитанная, очень легкая, общительная. Симпатичная девушка, интересная.
Ну, то есть именно она вас привлекла из всех окружающих?
Ну, как-то так получилось, что нас разместили, что мы обедали за одним столиком. Ну, собственно, как, естественно же, познакомишься, если в течение там 3 недель. С человеком трижды, ты как минимум встречаешься вместе, тут познакомились, разговорились.
Угу. Скажите, пожалуйста, а если вы, например, скажете своей супруге об измене, как это отразится на вашей личной жизни в дальнейшем?
У меня рисуются самые разные картинки, но почему-то преобладает одна, что слезы, обида, гнев, что-то предательство и крах всем.
То есть жена вас бросит?
У меня есть такой страх, у меня нет уверенности, что будет какая-то более мягкая, более благоприятная реакция. Мне трудно здесь статистически это все рассчитать и отвесить, хотя это моя работа, и я понимаю, что здесь факторный многовероятностный анализ позволяет рассчитывать на другие варианты. Этот вариант может быть даже не 50%, а меньше, но мне даже страшно о нем подумать. А с другой стороны, меня гложет и меня распирает, и я устал от чувства вины.
Если предположить другой вариант, то что? Как-то по-другому?
Ну, в любом случае, я сделаю ей больно своим рассказом. Даже скорее всего, что она меня простит, она очень расстроится, обидится и будет больно. Мне не хочется делать ей больно. Ведь я пытался как-то сам себя оправдывать, то, что случилось, это несчастный случай на производстве. Но я не снимаю с себя ответственности. Это неправильно. И мне не хочется делать жизни больно. Поэтому, может быть, ей не говорить. Но как тогда с этим всем жить, как это терпеть? Совесть замучила, я похудел. Казалось бы, что в санаторий съездил, оздоровился. Я вернулся месяц назад, я уже больше месяца с этой проблемой. Мучаюсь, я на 3 килограмма за это время похудел. Я сплю часа 4 ночью, уже под утро, когда совсем нет сил бориться в этих мыслях. Очень трудно на работе сосредотачиваться, и жена говорит, что с тобой случилось. У тебя там случайно не было какого-то романа? Я говорю, что у меня отдых на меня плохо влияет, у меня, когда я отдыхаю, обостряются мои проблемы со здоровьем, наоборот, что неважно себя чувствую, что на работе новый проект, что поменялся начальник, а он действительно поменялся, и что он так жестит больше, чем нужно. Ну, в общем, лавирую. Но опять же, врать мерзко, врать стыдно. Я так наполовину вру, то есть я рассказываю те вещи, которые действительно происходят на работе, и что действительно я плохо себя чувствую. Но ведь истинная причина не в этом.
То есть жена догадывается, что ты чувствует, видимо, да?
Она чувствует, что мне не очень хорошо, но она слишком сейчас занята своими проблемами по работе. У нее болеет мама, поэтому она частенько ездит к ней. Она, правда, не так далеко от нас живет, но то есть как-то так. Мне это в помощь, что чуть-чуть меньше мы контактируем. Нет у меня времени и сил замечать о том, что я не в форме, и что у меня какие-то тайные переживания душевные.
А с девушкой, с которой у вас была близость, вы с ней общаетесь?
Нет.
Вообще, после того случая никак?
Нет, девушка предложила обменяться на всякий случай телефоном, и я говорю, а смысл? Ты же сама сказала, что ничего, и ни к чему не обязывающий курорт, на роман, и все. Всем спасибо. Нет. Я, кстати, может быть, спалился я, чтобы меня девушка не нашла из всех социальных сетей, где я был, я удалился. Жене сказал, что это наш ответ на санкции, что не будем общаться с помощью средств западных, опять же. Надо сосредоточиться на семье и работе. Так что отовсюду удалился.
То есть вы боитесь, что что-то всплывет?
Боюсь.
Ну, а с женой откровенно не разговаривали вообще?
Ну,
издалека, если
захотите. Боюсь. Она очень тонкая и умная. Она сразу
поймет.
Сразу поймет. Поэтому это не тот случай, где издалека нужно говорить.
Если вы промолчите и дальше будете ходить этой мыслью, вас будет сильно тревожить?
Ну, есть надежда, что со временем рассосется. Время-то лечит все равно. Мне сейчас конкретно плохо, и я же говорю, что я не есть не могу, не спать. В конце концов, я потеряю работоспособность и работу. У нас очень жестко. У нас совместная фирма, поэтому там нравы и правила суровые. Поэтому мне конкретно нужна помощь. Здесь и теперь, как любили говорить у вас психолога. Знать не могу больше. Не хочу. Ваши практики были похожи на ситуацию? Практики.
Практики? Да.
Может быть, вы расскажете о статистике?
И личный опыт.
Даже так. Могли бы поделиться. То есть, что бы вы мне посоветовали сначала как человек?
Ну, если судить по личному.
Если есть личный опыт, сначала как человек, что бы вы мне посоветовали, а потом как психолог, как профессионал?
Человек посоветовал, поговорить с женой.
То есть, рассказать?
Да.
То есть, вы как женщина считаете, что можно меня простить?
У меня и такая ситуация была. По-другому, поэтому я простила.
То есть можно?
Да.
Если любишь, то можно.
Ну, смотря какие факторы там сопутствовали.
Ну, ведь на самом деле то, что я вам говорю, это может быть такая моя хитрая интерпретация. А может быть, все было по-другому. Где здесь подтверждение того, что это было один раз и исключительно в полубессознательном состоянии по твоей инициативе? А если это было, допустим, на протяжении почти всех 3 недель, многократно и с удовольствием? И такая же мысль может возникнуть?
Может.
Как доказать жене, что все было действительно так?
Ну, здесь, мне кажется, бессмысленно доказывать. Потому что
может
она
быть,
не доверена.
Ему так, может быть, и не нужно ничего говорить.
Возможно, и да, он будет ходить первое время мучаться со своей совестью.
То есть я?
Сомнений, да.
А потом?
Потом, мне кажется, со временем это будет утихать.
Ну, а что мне делать сейчас? Я скажу, что не ем, не сплю. Совесть мучает.
Ну, это один вариант. Тебя... Вижу, с женой поговорить. Вот такой вариант пока не вижу.
А если она скажет, все, отношения кончены, такого простить нельзя. Стоило расстаться первый раз за 7 лет, на 3 недели, и такой косяк.
Ну, друзьям рассказывать тоже бессмысленно.
Абсолютно. Разве что друзьям рассказывают, чтобы похвастаться обычно. Ну. А тут и хвастаться особенно нечего. Что мне делать сегодня? Я устал ждать. Мне нужна какая-то определенность. Извините, конечно, что это. Может быть, на ваши плечи перекладываю ответственность и решение, но я хочу услышать какие-то, может быть, ряд каких-то вариантов, как можно еще поступить, кроме того, чтобы... То есть то, что мне рассказать, это самое простое, но это ужасно. Какие еще варианты?
Может быть, рассказать пример, например, вашего друга, что это как бы...
И посмотреть, как будет реагировать.
Да, реакцию жены.
Ну, не очень удачно, потому что друг последние пару лет никуда не ездил.
У вас один друг?
Ну, настоящий большой, да.
Угу.
Ну, мы себя поняли. То есть рассказать о том, что стало известно о супружеском друга, для этого не надо далеко ездить, нужно сделать здесь Симферополь. И что?
Реакцию, посмотреть, как мнение супруги вашей.
Ну, что скажет? Козел. Потому что она дружит с его женой. То есть мы иногда проводим время вместе, и у них очень хорошие отношения с женой и товарищем. Можно сказать, тоже подружились. Она однозначно скажет «козел» и не будет разбираться даже.
Это плохой вариант.
И я в том же. Что-то мне голова разболелась.
Может, вам водички, таблеточку?
И лучше скажите, что делать.
Или правду матушку.
Правду матушку, в смысле? Ну, в смысле, водички, таблеточку. А, альтернатива. Нет, спасибо.
Вот после консультации, что бы вы, какой был бы ваш первый шаг? Например, вы пришли домой.
Напиться. И лечь спать.
Таким образом, думаете, все решится?
Уйти от проблем. Нет, просто сбежать от проблем. Совесть свою усыпить. Или снотворно выпить и заснуть, потому что я задрался от бессонницы. Смотрю, что мой случай как-то вас так вот задел за живое, взволновал, да, то есть как-то так видно, что вы не безучастны. Спасибо вам за это. Что же мне делать?
Какие у вас варианты возникают?
А вы знаете, так вот, замечательная песня у Серова есть. Я вообще люблю каламбурить. Есть у Серова песня «Импотент». Слышали, наверное?
Нет.
А может, ночь не торопить? И все сначала повторить. Нам все сначала повторить. О, как мне быть? Как мне быть?
Какие у вас возникают варианты еще? То есть рассказать жене нет. Какие еще варианты?
Не рассказывать. Других вариантов нет, и мучиться. Сам виноват, козел. Вот и мучайся теперь. Но себя-то жалко. Поэтому хочется, кроме двух этих вариантов, рассказывать и не рассказывать, найти какой-то еще другой.
Ну как вы относитесь к тому, что остальные мужчины тоже изменяют? В основном все мужчины изменяют.
Все мужчины изменяют жена. Все. Но я не такой. Нет, боюсь, что это банально и это не оправдывает. Ну, вообще-то не все. Есть такая статистика, что только 5% самцов человеческого рода, но они какие-то аномальные. Или идейные, или... Или вера не позволяет. Ну, вот такая вот печальная статистика, что только 5% мужчин никогда не изменяли.
Вот видите.
Ну, это никакое не оправдание. Это не оправдание.
Вы уже осознанно шли на контакт?
Ну, как можно назвать осознанно, если ты был пьян и тебя активно соблазняли? Трудно сказать, что это.
Отдавали отчет своим действиям?
Вы сейчас говорите как эксперт. Ну. В уголовном производстве. Вы меня пугаете.
Простите, немного
специализируюсь. Давайте, кстати, рассмотрим эту ситуацию с точки зрения экспертизы. Что говорит уголовное право?
Состояние аффекта.
Состояние опьянения является фактором, отягощающим ответственность. Это если ты допился до делирия или до комы, ну что ты в коме сделать сможешь? Так что опьянение – фактор вину отягощающий.
Ты еще и пил.
Да.
Ты пил, а потом...
Так что
это было важно.
Меняем. И дееспособен. Еще как дееспособен. Так все-таки. Какой может быть альтернативный вариант? Рассказывать, не рассказывать? Как поступить? Как с собственной совестью, может быть, договориться? Как ее развести? Ну что такая банальщина, что все изменяют?
Сами себя этим успокоят?
Поступок подлый. Ну, Может быть, я к себе слишком строг, но... Не знаю, как-нибудь.
Ну, вы этот поступок совершили, можно сказать, в нетрезвом виде.
Угу.
А, то есть вы не отдавали отчет своим действиям.
Ну, как не отдавал, так тоже нельзя сказать.
Ну, хорошо, вы плохо... Кстати, вы хорошо помните?
Хорошо.
То, что было.
Хорошо.
Угу.
Виновен.
Нет, ну, конечно, можно себя успокаивать этим. То, что все изменяют, и вы туда же пошли по этой стране.
Так что же мне делать? Что же мне делать?
Ваш вариант не говорить мне. Ничего.
Я не знаю. Я же поэтому и пришел. Не знаю.
А если же не рассказать, но не все?
Поясните, пожалуйста, свою мысль.
Ну, что познакомились с девушкой, провели вечер.
Однажды в студентную чтению фору я из лесу вышел и сразу зашел. Да, вот как метафора, да? Что вы имеете в виду? Как Мартиросян, когда вот кто-то что-то такое вымутил, ну какую-то такую шутку, ну совершенно нестандартную забыли. Что это такое? Что это такое? То есть что вы имеете в виду?
Ну, рассказать про вечер.
А, кстати, анекдот есть такой. Что ответил волк красной шапочки, да? Что имею, то и веду. Извините за фривольность. Так?
Я слышу розыгрыш.
Ладно, сейчас лучше на другую волну настроиться.
Ты еще мужик.
Так что значит рассказать не все?
Рассказать.
А, кстати, что вы делаете сегодня по окончании рабочего дня?
Иду домой.
Может быть, вас проводите, мы в неформальной обстановке поговорим.
Нет, спасибо.
Не хотите?
У вас
женская солидарность, вы меня презираете тоже, да?
Нет. В чем женская солидарность?
Вы меня сочувствуете?
Возможно.
Спасибо. Так что же делать? Кстати, если есть кто-то, кто готов внести свежую струю и готов заменить неплохо сработавшего коллегу, потому что мы зависли и начинаем просто хохмить. А если кто-то готов, то готов. Если нет, то на этом поставим точку. Ну, мы как-то красиво завершили консультацию.
Угу.
Есть ли кто-то, у кого есть креативные идеи?
У кого живая струя есть.
Интересно представить себе мертвую струю. Что-то застывшее, да? Писающий мальчик с мертвой струей. Ну так... Кто застроячить готов? Есть какие-то мысли? Но смотрите, здесь с одной стороны не надо упираться рогами в морально-нравственные принципы. Давайте вы же бихевиористы. Играйте там в эти свои ступени, мотивации, то, чему вас Анжелика Ильинична учила. Выводите клиента на чистую воду. Вы ж, мы же ходим по замкнутому кругу 20 раз. Выбейте его из этого круга. Какого хрена ты пришел? Чего ты на самом деле хочешь? Хочешь, чтобы я тебе грехи отпустила? Или хочешь, чтобы я с твоей женой поговорила? Или хочешь, чтобы я тебя убедила, что ничего страшного не случилось? Иди, маленький, домой, спи, все хорошо. То есть пожестить надо немножко. хватит сопли жевать. Ну, в смысле, клиент. То есть, выводите его, то что он уже состоял.
Было желание на самом деле.
Что было? Ну, выйти, в смысле.
Ну, вести себя.
Спасибо. Выходи. Все. Здоров, мужик. Молодца, вообще, я услышал от своей коллеги твою историю. Конечно, у нас не принято вообще говорить, но... Несмотря на то, что я как бы вообще не в этой теме, но все-таки молодца. Так расскажи, как там было?
Вы знаете, уважаемый, мне кажется, что ваше поведение неэтично и с точки зрения психолога, и с мужской точки зрения. И я вижу в нем стёб и издевательство, поэтому разговариваю с вами.
Честно? Вот честно, по-человечески? Честно, я вот честно, по-человечески говорю, что ну ладно, если тебе так не приятно.
Ну, о,
пардон, извините.
Хорошо.
Мое поведение было некорректно.
Вы женаты?
Я?
Нет. А вы будете измениться уже?
Нет.
Ну вот, а почему же мне респект за что?
Ну, знаешь, смог, захотел.
Не хотел, так получилось.
Почему?
Ну вот, в этом не было осознанного желания, так получилось.
Как не было осознанного желания?
Ну, не было. То есть изначально был настроен просто на общение.
На общение. Ну, девушка была же красивая.
Красивая.
Ну и?
Ну, а потом выпитый алкоголь. И ситуация, когда девушка очень настойчиво, однозначно себя предлагает, и ты боишься ее оскорбить тем, что ты ее отвергаешь, а с другой стороны возникают какие-то желания. Поэтому, наверное, это понятно.
Мне не совсем.
Так получилось.
Мне не совсем. Вот можете пояснить вот эти вот желания? Вы сказали то, что с одной стороны возникло желание не отвергнуть девушку.
Ну, если перед тобой полуобнаженная девушка, да, ты в состоянии алкогольного опьянения испытываешь определенные сексуальные желания, и плюс еще к этому боишься девушку оскорбить тем, что ты говоришь, что типа я тебя не хочу, я не буду, я не могу. Вот два фактора, которые три, вернее, алкоголь, открытое соблазнение и страх девушку обидеть. Вот три фактора сложились вместе и получилось то, что получилось.
А что ты про жену-то не вспомнил?
Мы не переходили на ты, уважаемый.
Да, совершенно верно.
Мы будем соблюдать какую-то дистанцию. И опять же, мне не совсем понятна легкость вашего тона. Я вам говорю, что я не сплю месяц. Мне плохо, а вы глумитесь.
Я не глумлюсь.
Ну, мы не симптомы клиента. Так что у меня, честно говоря, с вами желания нет общаться. Требую смены терапевта. А в реальной жизни я бы дал в челюстку.
Да, я знаю.
А зачем?
Хотелось просто насвечать клиента.
Ну, так в челюсть бы получил.
Ну, да. Появление мозга.
Что это? Ну, это непрофессионально.
Я знаю.
То есть нарываться на те ситуации, которых нужно избегать. То есть не надо таким опытом расширять собственный. В смысле, таким образом расширять собственный опыт. Так будем считать, что терапевт не менялся, меняются некие его субличности. У нас многоликий терапевт.
Хорошо. Если я вас правильно поняла, то знают об этой ситуации еще 5 человек.
Ну, они были пьяные, у них у самих рыло в пуху. Ну, не считая девушки, то есть тем 4 вообще по барабану.
Но есть ли возможность того, что ваша жена когда-либо может с ними встретиться, и вы знаете все это ситуации?
Ну, статистически, да.
Да, и вы это
она
понимаете.
Маленькая, но она существует.
Вы это понимаете?
Да.
Вы понимаете, что...
Почему я, собственно, и все социальные сети закрыл.
Угу. Но, как мне кажется, вся правда всегда обнаруживается. Вы поддерживаете мое мнение, нет?
Mm-mm.
Нет? Вы считаете?
У меня... Это уже реальная история. В отделении работала медсестра, и она на похоронах собственного папы познакомилась с собственной, по папе родной сестричкой, которой 17 лет. То есть у папы в течение
18-19 лет была параллельная семья, где вырос и воспитал 17-летнюю девочку. И его семья только на похоронах узнала.
Ну, правда же обнаружилась.
Но через 17 лет, когда человек умер. То есть вот где красавец был, которому респект. Вот где настоящий разведчик. Что ничьих чувств не травмировал. И вот так.
Просто эта история обнаружилась, да, через 18 лет, но она все же обнаружилась, правда, известна. И ну, это я уже с клиентом. Кто дает гарантию, что вы эти 18, допустим, лет не будете себя мучить?
Конечно.
Да?
Я понимаю. Ну, а кто даст мне гарантию, что наши отношения после этого признания не разрушатся?
А никто и не даст гарантию, вы сами понимаете. Но вы любите свою жену?
Да.
Как вы считаете, она должна заслуживать правды, уважения в некоторой степени?
Да, но с другой стороны, эта правда несет ей боль.
Угу. То есть вам лучше самому страдать?
Наверное, так.
Да? И это для вас...
Я же виноват.
Ну, то есть вы каким-то способом, таким способом пытаетесь себя наказать? Да?
Возможно.
А если вы разведетесь, это что же наказание? Но ваша жена узнает все же правду.
Нет, это уж слишком.
Это большое наказание.
Об этом даже думать.
Да. А как вы считаете, ваша жена хотела бы узнать правду?
Наверное, нет.
А возможно, она догадывается, но просто...
Возможно.
Да? Просто вот запрет санкциями, это, ну, странно выглядит. Она может уже что-то заподозрить? Нет?
Нет, по поводу этого нет, потому что у меня много таких мелких причуд. То есть это в моем смысле.
А такая ситуация с вами первый раз случилась? А каких-то подобных не было?
Нет. Поэтому я так и переживаю. Был бы опыт, и мозгу не был. Так.
А с какой целью вы ходили вот в церковь, сказали?
Ну, думал как-то помочь себе, чтобы покаяться, чтобы меня Боженька простил за грех.
А с какой целью вы ко мне пришли?
Чтобы ответить на вопрос, что делать.
То есть некоторые...
Говорить жене или нет?
Вы ждете
если
от меня
говорить, если не говорить, то как... справиться с чувством вины.
Я вам скажу, чувство вины у вас останется, потому что ситуация не тронется с места. Вот сейчас, как она есть, она так и будет. А какими способами вы будете скрывать вам очередные какие-то задачи, сложности? Вам это нужно? Нужно?
Я вас понял, да. То есть надо сказать. А там будет, что будет.
Ну, а как вы собираетесь ей это сказать?
Как есть. Без прикрас, без самооправдания, все. Телеграфной строкой, без эмоций.
Вы считаете, что после этого ваша совесть очистится?
Ну, мне будет, по крайней мере, легче, что я покаялся, повинился, что начал путь к искуплению и очищению.
Я вас понимаю, я вас поддерживаю, желаю в этом удачи, потому что у вас ситуация действительно тяжелая, но мне приятно, что вы взяли на себя все-таки такую ответственность.
Ну, извините, это не я взял, это вы меня своими психологическими штучками развели манипулятивно на эту идею. То есть я-то на самом деле не сильно-то и собирался, и не очень-то собираюсь, просто с вашей подачи обсуждаю эту возможность, и у меня она представляется... Ну, уже более-менее живой, реалистичный и правильный.
То есть вы сейчас чувствуете... А что вы сейчас вообще чувствуете?
Я чувствую некую надежду,
а.
Что есть варианты, и я же не мазохист, чтобы мучиться еще совсем. В конце концов, что если жена действительно любит, она простит. Ну, наверное.
Давайте подведем определенный итог. Что вы получили и что вы будете делать?
Ну, спасибо, вы мне помогли. Ситуация у меня прояснилась. Я понял, что нельзя пытаться переложить ответственность на чужие плечи или заставить кого-то принимать за тебя решение. Что нельзя прятаться от самого себя, нельзя строить систему, чтобы врать, но все равно поломается, потому что ты запутаешься сам. Нужно рисковать, ну и в конце концов надеяться на лучшее.
Хорошо.
Там, по крайней мере, будет честно по отношению к жизни. Спасибо большое.
Спасибо вам. Желаю вам удачи.
Спасибо. Ну вот как раз вы меня услышали. Тот посыл, который был, что незачем было... Незачем было слишком долго ходить вокруг да около. Ситуацию выяснили, и поэтому... Нужно было прижимать клиента в угол и заставлять его выдавать варианты, их обсуждать и принимать какое-то решение. Тем более, что вариантов здесь не так много, и показать клиенту, что ответственность на его плечах, и он отвечает. И он должен с этой ситуацией разобраться, что, в принципе, было сделано. Было сделано хорошо. Спасибо.
Спасибо.
Если какие-то... скажем так, вопросы, которые почтенной публике хотелось бы задать клиенту, которые консультантами не были заданы, а прояснить ситуацию не мешало. То есть, что для вас осталось еще, может быть, непроясненным? То есть, в принципе, все понятно, да? Согласитесь, ситуация стара как мир, и с ней можно столкнуться нередко. Неважно, там санаторий это или корпоратив. И, к сожалению, толерантность в социуме к подобным вещам очень высока. Но существует двойная модель, двойной стандарт. Представьте себе, что вы консультант, вот вы консультант, а к вам с аналогичной проблемой пришел не мужчина 20 лет, а женщина 29 лет. Вы тоже бы жали ей руку и говорили «респект, молодец, девочка».
На самом деле, я хотел бы просто объяснить всю ситуацию. У меня возникают определенные, как можно сказать, неудобства в работе в целом, вот в таком формате. Почему? Потому что я не чувствую клиента. Я в большей степени полагаюсь на свою интуицию и ощущение клиента в целом.
А почему вы не чувствуете клиента?
Я не чувствую клиента, потому что я не чувствую, как вам сказать, что вы не настоящий клиент. Когда я вижу настоящего клиента, у меня абсолютно другое поведение. Я ощущаю его, можно сказать, ну, я не знаю, как объяснить, я его просто ощущаю. В данном случае...
Вы понимаете, если я буду настоящим клиентом, то вы захлебнетесь в собственной беспомощности.
Возможно.
Невозможно, а однозначно. Потому что у меня, как у всех, у нас есть проблемы. И я 20 лет занимаюсь собственным психоанализом, и тем не менее у меня есть проблемы. И если я не могу за 20 лет с ними справиться, и если я буду играть с вами искренне в клиента, то вы будете испытывать крайне выраженное чувство дискомфорта. Поэтому вы не хотите просто включить фантазию. Вот был клиент, к сожалению, вы не успели. Мы общались с мальчиком 15-летним. Вот был реальный клиент. И я не думаю, что у вас возникли бы какие-то принципиально иные ощущения, когда вы наблюдали бы его. То есть мне кажется, что здесь вы немножко лукавите. Добавьте фантазии. Да, понятно, что я актерски не играю тонкие переживания, но я доношу смысл. И для нас важен диалог. То есть для нас важна линия мышления. Так вот, я говорю о двойных стандартах. Представьте, что на месте клиента женщина с аналогичной историей. Согласитесь, что к ней отношение будет несколько иное. Или нет? Ну, есть социальный стереотип, что действительно как...
вы четко изобразили. То есть мужик изменил — красавец. А женщина сразу Б. Так получается. Социальный стереотип. То есть для вас разницы бы не было, что мужчина, что женщина перенят.
В плане психологического, ну, как бы профессионализма не должно быть никакой.
Это понятно. Я говорю конкретно о ваших чувствах.
А если бы так, то я бы все-таки взял себя в руки и удержал бы одну плечи.
То есть вы бы не высказали бы своего какого-то осуждающего отношения?
Да.
Опять же, совершенно бестактно, ну, я не знаю, для чего вы это делали, но такое понебратство, переход на «ты», сокращение дистанции, разговор о подробностях. То есть, что это было, для чего вы это сделали?
У меня было плохое эмоциональное состояние в большей степени. Оно было приподнятое, и было неправильно применять его в процессе, точнее, выявлять его.
Так почему оно было плохое, если у вас было приподнятое настроение и весело?
Оно мешает. Для того, чтобы правильно пройти консультацию, ты должен быть холодным.
Нет, ты должен быть эмпатичным. Ты вот должен сесть, закрыть глазки и представить, что вот такая задница случилась с тобой.
Ну, в таком случае я не смог понять клиента. Я не включился в его состояние, хотя...
Ну, а где вы были 25 минут, пока мы вот это вот, вот разжевывали? Что вы не могли настроиться на эмпатичную волну?
Эмоциональность.
То есть вам трудно представить себе такую ситуацию, что ты изменил любимой женщине случайно, а?
Я не ставил себе такую задачу. Поставить себя на место клиента.
Но для того, чтобы стать эмпатичным на месте терапевта, такую задачу себе нужно ставить.
Да, я знаю.
Так а если вы не поставили себе такую задачу и не настроились на эмпатичную волну, то для чего вы вышли?
Хотелось выплеснуть свои эмоции.
А какие?
Ну, они были.
Нет, нет, а какие?
Они приобразились, на самом деле. Ну, они приобразились.
То есть, ну, расскажи мне, пожалуйста.
Я зашел в голе.
О каких эмоциях шла речь? Понимаете, извините, может быть, я сейчас цепляюсь, но для нас важна супервизия. Что есть ситуации, которые нас цепляют очень сильно, потому что они говорят о наших собственных недостаточно проясненных и разрешенных проблемах. Поэтому мы можем какие-то корки мочить тогда. Вот такие, собственно. Поэтому можно предположить, что данная ситуация лично для вас является чем-то болезненным, что вы столкнулись с ситуацией предательства и измены. И только так я трактую для себя вашу дурашливость, что это боль какая-то ваша по аналогичной ситуации. Я не прав? Так?
Да.
Следовательно, это надо проработать?
Да.
Вот, так что прорабатывайте это. Это не значит, что мы будем это делать сейчас, но вы четко показали это. Совершенно четко. И, наверное, всем присутствующим это было совершенно ясно. Да? И если у тебя эта проблема не проработана, то ты категорически не должен работать с девушкой, которая на месте клиента. Если на месте клиента мужчина, то тебе легче будет справиться со своими какими-то переживаниями, потому что ты пережил нечто сходное, и ты сможешь дать клиенту ценный опыт, как это хреново, когда тебя предали. Да? И скорее всего, что ты не будешь объективен, и склонишь его в ту сторону, что не надо ничего говорить, да? Вместо того, чтобы переложить всю ответственность на клиента. Поэтому получается, что в данной ситуации вы не готовы.
Не нужно было входить, я знаю, это с самого начала. Она позволяла себе в своей сознательной части...
А почему мне захотелось в челюсть ударить такого консультанта, как вы думаете?
Ну, потому
не подождите. Я понимал, что вас сюда вытолкнула собственная боль, но мне захотелось ударить консультанта, не вас, а вот такого консультанта. То есть вас я понимал, что вас вытолкнуло. А почему такого консультанта захотелось ударить?
Вероятнее всего, что он нарушил дистанцию.
То есть он сократил дистанцию, он перешел на «ты», он стал понебратство, он совершенно перепутал эмоциональную волну. То есть он вел себя как укуренный. Так что я ведь не случайно даю время для того, чтобы можно было настроиться на консультацию, подготовиться, все какие-то коллекции, да, где-то почитать,
А есть ситуации, где почитать нельзя, нужно просто подумать. И поэтому вам задачка слепые вот эти вот пятна, собственно, проанализировать. Те проблемы, где сталкиваясь с клиентом, вы не сможете ему помочь не потому, что у вас нет опыта и знания, а потому что вы будете парализованы собственной болью, собственной неразрешимостью проблем. Если вы будете экспериментировать вместе с клиентом, у вас есть большой риск, что вы будете навязывать клиенту какие-то сомнительные варианты свои, чтобы посмотреть на опытном эксперименте, а как это будет в данном случае, и стоит ли себе это применять или не стоит. Вот очень сложная задача. Почему, собственно, еще Фрейд настаивал на том, что нужна супервизия?
А правда, что супервизию может проводить только психолог, который когда учился на супервизии? Там есть определенные какие-то курсы?
Нет. Это просто человек, у которого достаточный опыт, который позволяет... То есть это, во-первых, пройденный собственный анализ. Это достаточно большой опыт. И все. То есть нет каких-то курсов супервизоров, насколько я знаю. Не обязательно. В конце концов, иногда вы можете друг другу давать супервизию, потому что есть вещи, которые мы не можем осознать в силу сопротивления. Нам мешает наше сопротивление. Видеть определенные очевидные вещи, которые со стороны видны. Так что вот мысленно составьте для себя список тех проблем, где клиенты с исходными проблемами будут выглядеть... сложным, только потому, что вы эту проблему не решили. Ну и опять же, когда часто клиенты спрашивают, типа, как вы можете вообще судить? Да вы разве переносили такое? Да разве вам известны все вот эти вот переживания и так далее? Я всегда перевожу дело в шутку и говорю, что венерологу совершенно не обязательно переболеть сифилисом, чтобы успешно его лечить. Поэтому здесь то же самое, что мы опираемся на профессиональные знания, которые мы умышленно сакрализируем, якобы, что мы приобщены к чему-то такому. Вот. И на этом основании мы можем пытаться помогать людям. Какие есть мысли по поводу данной ситуации все-таки? Что тут можно... Да, кстати, что можно сказать о клиенте? Что он за фрукт вообще? Ну, вот этот вот момент по поводу того... Это дурачество было уже, потому что я устал насчет того, что вы делаете после работы. То есть это не мой клиент, это неорганично для него. Это так. Устал я от того, что мы ходим. Так что вот этот момент исключите, вот что можете сказать о клиенте? Что он за личность? Что за фрукт?
У меня еще был вопрос просто клиенту по поводу того, есть ли у него знакомые в его кругу, знакомые, которые сталкивались с этой ситуацией?
Куча.
Куча знакомых. Какие результаты? Ну,
а никаких результатов. Они ничего не рассказывают и не парятся.
Не парятся.
Да.
А есть ли такие знакомые, которые рассказали все-таки жене?
Пару дураков спалилось.
И что с ними было?
Семейные скандалы. В одной семье, скажем, скандалы продолжаются, другая развалилась по многим причинам. Так что это ничего опыту клиенту не даст. Потому что он уникальный. У него более, скажем так, развитое чувство совести и вины.
Но мы же можем без этого такие обобщающие вопросы, чтобы навести клиента на определенные...
Вы можете задавать эти вопросы, на что вы его хотите навести? Куда?
Ну, как бы, чтобы он мог принять решение.
Нет, вот конкретно какую цель вы преследуете, когда будете спрашивать его о его изменяющем женам товарище? Для чего? Чтобы подчеркнуть, что он такое же животное, как и все остальные. То есть смысл этого вопроса. Нет, поговорить об этом можно, конечно, но смысл. А будь на вашем месте гештальтист или товарищ, который склонен к психодраме, Он бы сказал, давайте мы попробуем с вами разыграть сейчас. Да? То есть вот люди, которые сразу так, а давайте мы разыграем ситуацию, что вы пришли к жене и признаетесь ей. Я сыграю, допустим, да, роль жены, вы играете роль самого себя, давайте попробуем. Но сначала узнаем о жене, какие у нее реакции, какие у нее словечки, как она обычно реагирует на стрессы, да. То есть давайте это сыграем. Естественно, эта игра должна быть позитивной и конструктивной. То есть все выразили, все эмоции обсудили, дали всплеск, но в то же время закончили на каком-то конструктивном позитиве, да. То есть интересная игра? Не, ну психодрама, в принципе, какие-то вот такие психодраматические моменты. Их же можно включать в любую терапию. А вот в данном случае, если бы это не была модель узкой консультации, да, а если это вы были бы терапевт, и на первом сеансе вы разобрались с проблемой, второй сеанс назначили на завтра и договорились о том, что вы поиграете в ролевые игры или психодраматический момент. То есть как он такой вариант? Ну не хотите поиграть? Ну просто возьмите себе на вооружение, что как вариант. Причем не обязательно совершенно, опять же, театральными жестами, с заламыванием рук. То есть просто как бы диалог. Потому что в любом случае будут эмоции, эмоции будут сильные, и незачем их изображать. Важно просто как-то интуитивно поймать нужную волну.
Если мы таким образом клиент разочаруем, вот поиграем мы с ним, а пойдет к жене, он расскажет, а жена другая реакция из будет. Скажет, разводимся и все.
Ну, предварительно мы должны получить, ведь что опять же не сделали любого консультанта, что они не потрудились нарисовать психологический профиль жены для того, чтобы ее прогнозировать. Кроме того, что клиент ее любит, и она хорошая, и сейчас занята на работе, и немножечко раздражительна. То есть совершенно не поинтересовались. То есть это упущение. Что она за человек? Ведь если бы вы хорошенечко узнали, клиент сказал, что она надежная, основательная, в ней нет импульсивности, она никогда не принимает скоропалительных решений, что если бы спросили о каких-то сложных ситуациях, что она ссорилась с родителями, но всегда стремилась находить какой-то конструктивный момент, что она может вспылить, но тут же извиняется, если не права, и не дуется неделю, что она достаточно гибкая и может прощать, что, естественно, что она расстроится и будет плакать, но она простит, и все будет хорошо. Почему вы не захотели клиента? Почему вам не интересна была жена клиента, вы совершенно о ней не спрашивали? Как вы можете прогнозировать ее реакцию, если вы совершенно о ней не узнали ничего, не потрудились узнать? Почему? Клиент вас так завлек со своими нарциссическими переживаниями. Завлек, забил баки. Ведь у нас есть вторая сторона конфликта, потенциально, жена. Вы о ней ничего не узнали. За что вы так женщин не любите? Почему? Вот это вот прокол, на основании которого трудно ситуацию прогнозировать. Если бы хорошенечко его раскрутили, то вы бы его же убедили в том, что он такой лошара, что не видит того, что жена давно все уже это прохавала, давно уже его простила. И мы тут говорим по поводу вещей, которые уже давно забыты. И что дело это нужно обставить как-то мягко. Сделать жене подарок, подарить ей цветы, выпить для храбрости. Немножко. Вот. Если все это дело удастся закончить сексом, то вообще никаких проблем нет. Потому что она действительно его простила. Если женщина обижается, то естественно, что здесь она будет отторгать мужчину. Так ведь? Или нет? страшная вещь. Что вы говорите? Кого там? Телефон помирает. Ну, а что сами вы думаете? Можно ли простить партнера в похожей ситуации? Ну, по крайней мере, он так ее излагает.
Ну, где-то
такое я прочитал. Ну, я скажу так точно. Статистика американских сексологов 80-х годов, что порядка 73% мужчин и 65% женщин хотя бы раз изменили своему партнеру. 2004 год, какой-то киевский журнал, статистика браков и разводов по Киеву за 9 месяцев года. Браков 8840, разводов 8480. Ну, фактически 95% на 100 браков, 95% разводов. Институт брака трещит по швам. Сексуальная революция дала свои последствия в том, что к супружеской измене стали относиться просто. Я с этой цифрой 95 не согласен, потому что католицизм и ислам относятся к этому очень жестко. И, в принципе, иудаизм тоже. А число верующих, действительно верующих, к счастью, достаточно большое. Поэтому 95%, видимо, автор статьи неосознанно сам себя оправдывал. И поэтому такую цифру дал. Но цифры большие. То есть будем считать 70%, причем это цифры давно-давно устаревшие. И цифры весьма печальные. Так как вы сами считаете, можно ли простить партнера давнего в такой ситуации?
Бывают же разные обстоятельства.
Нет, обстоятельства конкретно уже описаны. Вот конкретные обстоятельства.
Да, можно тоже. В алкогольном опьянении. Нет, смотря как преподнес.
Нет, ну вот преподнес я так вот, как мог. Очень подробно и детально. То есть рассказал все.
Мне кажется, простить-то можно, но надо как-нибудь такую прям путевую озвучку устроить.
Для чего? Так человек целый месяц уже себя наказал. Не спит.
Нет, я, вот, допустим, я себя, да, представляю на месте этой женщины. Я бы в этот момент не подумала, что ой, да муж так себя наказал. Я бы о себе подумала. И, допустим, да, бы все равно наказали.
Какое вознаграждение вы бы потребовали за свои моральные переживания?
Прям такое значительное.
В виде чего? То есть сделать ему татуировку на спине. Я никогда не буду изменять жене. Или пусть подарит, чего-нибудь существенное такое. То есть что нужно сделать? И как наказывать, и зачем?
Ну, наказывать для того, чтобы ему это как-то, помимо его терзания, еще запомнило, да? Как-то еще. Короче, как какие-то
вас. Бихевиористы вы хреновы. Вот, вот вложили вам бихевиоризм очень так это. Слава богу, вы не школьные учителя, потому что получились бы такие ап! И тигры у ног мы их съели. Но на самом деле когнитивно-поведенческий подход в психотерапии, он очень хорош. Он быстрый, простой, эффективный и так симптомоцентрированный. То есть многим это то, что нужно. Так а зачем наказывать?
Ну, чтобы эту ситуацию просто простить.
Только потому, что у меня аффект. Или осознанно?
Да, я женщина.
Ну, да, я женщина, у меня аффект, и я натворила там бог знает что. Ну, а если нет аффекта, то есть зачем наказывать? То есть представим, аффекта нет. Услышали спокойно, потому что как бы догадывались уже.
Ну, если у меня не будет аффекта, значит, не все равно на человека. Ну, я же всегда перенаду, понимаете? Я не могу сказать так со стороны. Спросили, да, там наша...
То есть аффект должен быть?
Да.
Желательно не патологический.
Желательно.
Ну, он, к счастью, случается редко. И
То есть если жена выслушала безразлично подобные вещи без эффекта, то она его не любит? Или она рыба замороженная? Ну, ваше мнение меня интересует.
Да, вот у меня было так. Если бы я выслушала без каких-то эмоций, то значит мне все равно насчет
этого. Бьет, значит любит.
Да.
То есть можно простить? Я просто, такая статистика, мне часто приходится сталкиваться с адюльтерами, так красиво называется, супружеская измена, это французское слово. Где-то 20% женщин, 25%, превращаются в тряпки половые, они там держат мужа за ноги, и не уходи, и целуют обувь, и песок, по которому он ходил, превращаются, ну, те, у которых есть зависимость, да, то есть все прощу, вернись, и я во всем не права, я буду другой, я исправлюсь. И существует 15% женщин эмансипированных, которые говорят сразу, нахер, без разговоров, без вариантов. Остальные пытаются бороться, ну, сначала поплачут, поистерят, потом начинают как-то глупости наделывать всяких. Такая классная штука. На этой неделе беседовал с пациенткой, дама, где-то 1,78 м, фигура просто, ну, обалдеть. Занимается всякими фитнесами, ну, то есть в форме. Девочка. Хоть и 30 лет, но просто конфетка. Вот. А ее муж, ну, характер у нее тяжелый, она немножко собой много занималась. Муж окучил какую-то юную девицу 22 лет, на фоне которого. А тут он мелкий, маленький, потому что жена больше зарабатывает, у нее бизнес. Вот. И это вот юная девушка, которая влезла в семью, в социальные сети стала выкладывать фотографии, их совместные. Ну и такая женская мстя, самая, на мой взгляд, безобидная и красивая. Девушка выложила свою фотографию у пилона в спортивной форме какой-то, такой, в купальнике. И написала, теперь это мое новое увлечение. Ну, девушка, которая моя клиентка, поместила эту фотографию на собственной на собственной страничке. Ее подруги, которые тоже такие красивые, спортивные, в пух и прах девочку разбили. Просто, ну, написали там, что седла не хватает, там, коровьи. Ну, то есть жестко, по-женски, что муж звонил своей еще теперешней жене и кричал, сука, я тебе сейчас перейду руки, ноги переломаю. То есть довели девку до такой истерики, что она рыдалась и билась головой о монитор. Ну, то есть женская месть может быть жесткая и жестокая. Там кислота, классика жанра и так далее. Так вот, наделают глупости, а потом все-таки начинают бороться за семью. Что надо прощать, надо извлекать из ошибок опыт, нужно консолидировать семью. Поэтому психологов в большинстве таких ситуаций как раз, ну если в целом все нормально, нет каких-то больших дисгармоничностей, настрой существует на то, чтобы семью сохранить. Но женщины в гневе и в своей мстительности могут быть очень жесткие. Ну то есть здесь получилось красиво, то есть это было изящно. Ну, в принципе, нельзя лезть в чужую семью. Как совершенно справедливо сказала жена Саши Беловой из сериала «Бригада», очень деликатно, что у женщин, которые спят с чужими мужьями, бывают проблемы с яичниками. Помните бессмертный фильм «Бригада»? Вы нормально себя чувствуете? Вы выходили по причине каких-то эмоций, то есть зацепило, да? Ну, извините, никто не знал. Вот. Вопросы. Значит, у меня такая легкая грусть, потому что следующую неделю с вами будет заниматься Анжелика Ильинична, потом сессия, потом каникулы, поэтому мы с вами в следующий раз в таком формате работы встретимся уже в феврале, наверное. Так что я желаю нам хорошей сессии и вам.
Вот. Ну а что планирует Анжелика Ильинична на следующую субботу, я не знаю, это не важно. В любом случае, это какие-то ценные монетки в вашу копилочку. Есть ли какие-то мысли, вопросы, замечания, пожелания? Нет ли мнения такого, то есть народу стало меньше, что наш формат несколько приелся, хотя в прошлый раз у нас был реальный клиент сегодня. То есть нет ли у вас каких-то креативных предложений, что мы можем сделать, чтобы сделать нашу работу более приближенной к реальной, сделать ее интереснее, добавить что-то новое? Есть какие-то соображения по этому поводу?
Мне кажется, у нас так очень интересная работа, просто люди уже подустали чуть-чуть. На самом деле очень тяжело каждую субботу, и помимо там учебы еще всякие разные конференции, там какие-то еще
были
курсы
дня,
и все остальное, и как-то...
Ну, педагоги ведь в той же школе, что вы. Ну, я тоже устал.
Ну,
вы же молодые, у вас должна быть энергетика, которая бьет через край. То есть менять ничего не нужно. Значит, смотрите, опять же, если среди ваших знакомых есть люди, которые без больших комплексов, которые готовы получить халявную консультацию, ну вот в таких условиях, да, милости просим. Но мы будем с Анжеликой Ильиничной думать о том, что надо потихонечку наш центр рекламировать и организовывать какую-то реальную помощь населению. Ну, по большому-то счету, мы можем с вами говорить о том, что уже с 6 декабря подобные консультации начались. То есть это были уже реальные клиенты, реальные жители города Симферополя. Поэтому можно сказать, что почин у нас состоялся. Но хотелось бы, чтобы была какая-то рекламка, и чтобы, скажем, назначалось там занятие. Что ведется занятие, и существует и 4 дежурных психолога, что по мере, ну, к примеру, да, и какой-то преподаватель, который осуществляет контроль, мониторинг, подстраховку, да, что преподаватель проводит занятия попутно, если кто-то приходит, я говорю так вот. Эльвира идет с господином таким-то, который пришел в аудиторию номер такую-то. И она одна в той аудитории и консультирует его в формате часа, если надо больше. Потом дает нам какую-то обратную связь. Не историю клиента, потому что мы храним тайну, а просто какую-то обратную связь. Как это было, какие возникли сложности и так далее. Ну, то есть по мере клиентов распределяются консультанты, а преподаватель, который есть, он проводит какое-то занятие и дает какие-то упражнения, которые выполняются в парах, а сам ходит в это время и мониторит, все ли везде гладко. Ну, в таком плане. Так я себе это представляю.
Если когда-нибудь, да, заходить туда? Не только в нем, а в
РДС. Ну, с разрешения клиента объясняем, для чего и как, что, может быть, какие-то трудности. Я-то думаю, вы не будете возражать.
Нет.
А клиента мы будем об этом спрашивать. Вот таким вот образом. Трудно, конечно, это, мне кажется, что нет у вас еще к этому полной готовности, но в любом случае, если сравнить с тем, что было 2 месяца назад, наверное, разница большая, правда же? Вот. Так что, магистры, до встречи во вторник. Бакалаврам наилучшие мои пожелания. А где my precious? Все записать. Так, в принципе, весь 4-й курс.